с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Очень часто в этой студии мы говорим о политике. Может быть, излишне часто. Еще довольно часто мы поднимаем какие-то социальные темы. Но, знаете, порой реальность вокруг нас, она куда ярче преломляется в событиях культуры. Просто мы не всегда способны этот ребус считывать правильно. Хотя на самом-то деле, вполне может быть, что историки будущего, они будут судить о политических перипетиях нашей эпохи, исходя, например, из того литературного наследия, которое наша эпоха, соответственно, оставит в истории. А вполне может быть, что это наследие будет не только литературным. Вполне может быть, что это будет наследие литературное, кинематографическое, театральное, какое бы то ни было. И очень часто нужно смотреться в это самое зеркало, просто для того, чтобы понять, какие мы отражаемся в нем. И все это не случайно. У нас есть такой информационный повод для того, чтобы поговорить о пространстве, например, крымского театрального искусства. В ночь на 26 января в Крыму на 90-м году жизни скончался художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Горького Анатолий Новиков. Его биография в нашей небольшой справке.
В ночь на 26 января в Крыму на 90-м году жизни скончался режиссер, художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького Анатолий Новиков. Режиссер родился в 1927 году в городе Константиновка Донецкой области. Творческий путь начал артистом в 1945 году. Обучался в московском ГИТИСе и на высших режиссерских курсах. В Симферополь Анатолий Новиков приехал в 1972 году уже опытным режиссером, возглавлявшим до этого театры в разных городах Советского Союза. За 44 года своего управления Крымским театром Новиков поставил более 150 спектаклей. Кроме постановок, режиссер также сам выходил на сцену. Последний раз Анатолий Новиков сыграл в спектакле «Поминальная молитва» 22 января. Крымский режиссер обладал десятками званий и наград. Народный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР. Анатолий Новиков награжден почетным знаком президента Украины, орденом Знака Почета, золотой медалью Попова и орденом Дружбы России. Выпускники школы-студии при Крымском драмтеатре имени Горького после смерти Анатолия Новикова сообщили, что намерены поставить спектакль, посвященный памяти своего педагога. Памятная постановка называется «Морозко». Сказка с оригинальным авторским сюжетом от молодой театральной студии «Глобус», основанной в 2013 году в Симферополе.
Вы знаете, друзья, так уж получилось, что на самом деле пространство театральной культуры крымской, оно весьма специфично. Я думаю, что те люди, которые в Крыму являются завсегдатаями крымских театральных площадок, они со мной согласятся. Многие говорят, что Анатолий Новиков — это такая себе эпоха в театральной жизни, ну, как минимум, Симферополя. И, наверное, логично было бы продолжить, что с его уходом из жизни эта вот театральная эпоха, наверное, ну, как бы подошла к какому-то логическому концу. А может быть и нет. А когда эта эпоха началась? У меня много вопросов. Но у меня есть и человек, которому я эти все вопросы буду задавать. Галина Джикаева, режиссер театра «Постплей», да. А в сравнительно недавнем крымском прошлом Галина Джикаева, человек, который воссоздавал в Крыму независимый театр на Москальце, который был известен, собственно, не только жителям Симферополя, но и другим жителям других крымских городов. И, опять же, арт-центр «Карман», он тоже стал возможен именно благодаря Галине Джикаевой и ее единомышленникам. Ну вот, а в 2015 году Галина создала в Киеве постплей-театр. И теперь как раз вместе со своими единомышленниками работает в столице Украины. Но, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хватит монологов. Слушайте, Галина, а когда на самом деле вот эта вот эпоха в театральной жизни Крыма началась? Та самая эпоха, которую вот многие отождествляли с Анатолием Новиковым?
Я не застала начала этой эпохи, потому что я приехала, и этот театр уже был, и он не изменился в своем качестве, в количестве, да, в качестве не изменился вплоть до моего отъезда с полуострова. Так как я часто снимала этот театр как бы для Черноморской телерадиокомпании, мне приходилось смотреть и сдачи, и премьеры. Это было тяжело, потому как, ну, уже тогда у меня был совершенно другой взгляд на театр, на театральное искусство. И вот это, во-первых, это было так пошло. И пошло не в плане того, что даже там обнажение частей тела, которым часто грешил Анатолий Григорьевич, вот, а пошло в своей сути. Это пошлое искусство. Упрощение, минимизация каких-то умственных процессов, все на потребу каких-то низменных интересов публики. И это было очень тяжело смотреть. Я помню, даже когда мы были на сдаче какого-то спектакля, я уже сейчас не помню, актриса этого же театра, не буду называть ее фамилию, она там осталась, вот, она сидела в антракте, мы подошли к ней, она говорит, простите, простите, пожалуйста, за это, простите, что вам приходится это смотреть.
Но при этом кто-то может возразить, что посмотрите на программу Крымского академического русского драмтеатра имени Горького, вот у них там 80 спектаклей в месяц, и у них практически всегда битком залы, и кто-то может сказать, что вот заслуга, там, не знаю, этого театра в том, что они приучили симферопольцев ходить и смотреть.
Я просто снимаю чепчик перед Анатолием Григорьевичем, как перед администратором, создать 7 сцен. Да, огромный театральный комплекс из 7 сцен, на которых ежедневно идут по несколько спектаклей. Это вот, ну, это дорогого стоит. Но при этом труппа театра, она просто... Весь процесс как конвейер. Они не успевали не то чтобы прожить, а вообще как бы ощутить присутствие своей на сцене.
То есть текст по ролям.
Абсолютно. Вот, и, ну, вот костюм надел, громко сказал, красиво, вот, что вот надо дать должное, сценическая речь у него была на высоте, это просто вот, очень красивая речь, вот. Но все остальное, это, ну, как бы уму непостижимо. Я не представляю, как актер, перепрыгивая каждый по две роли в один день, перепрыгивая из роли в роль, мог создать нечто ценное, да, и нечто такое, чтобы потрясло. Да, удовольствие мимолетное зрителю они доставляли. Ну, цель театра не в этом, задача его не в этом.
Очень говоря, что полуостров был такой очень концентрированной территорией просоветских настроений в составе Украины. А вот это отражалось как-то, в принципе, на театральной атмосфере полуострова? Вот эта вот просоветскость?
Ну, тот, что соцреализм, формы соцреализма в театре существовали, и их пытались немножечко как-то изменить в Севастополе, мы пытались в театре на Москальце, а вот на основных сценах, на основных площадках этот соцреализм процветал в театральных формах. Вот. Такая причесанная классика, тоже вот по ролям, и, конечно, внутри, отношения внутритеатральные. То, что происходило в Русском академическом драматическом театре, я просто знаю немножечко изнутри. Ну вот, знаете, вот о покойных либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вот, я просто знаю, и мне рассказывали актрисы этого театра, что около 20 актрис прошли через психиатра, благодаря Анатолию Григорьевичу Новикову.
Из-за его жесткого характера?
Из-за его жесткого характера и несколько таких вот вольностей, которые он мог себе позволить в качестве художественного руководителя, администратора и отца вот этого большого женского семейства. Я знаю, что многие спивались, актрисы, из-за этого. Вот. Я просто знаю. Мы как-то так вместе даже и посидели, и поговорили как-то за рюмкой чая.
А насколько велика вообще вот такая вот инерция? Условно говоря, человек, который руководил 20-30 лет театром, он наверняка воспитал за это время целую, ну, не одно поколение театральных артистов, которых он вырастил, оставил при себе, заложил представление о том, что есть в театре хорошо, а что плохо, как надо, а как не надо. И вот сегодня его нет. Означает ли это, что театр можно переформатировать?
Нет. Это как система советская, которая вот она настолько в нашу ментальность вошла, что нам приходится, очень сложно жить сейчас, потому что совок невозможно вытащить вот так раз и отключить его из мозгов, из вообще из всей нашей психофизики. Да, точно так же и это. Оно настолько махрово въелось в каких-то отношениях между людьми, в иерархии, в построении иерархии театральной, что очень не скоро, тем более в условиях сейчас там российских, каких-то, да, российской mm-hmm. ментальности, вот этот совок, помноженный на российские принципы театра, да, и вот те ограничения, которые сейчас вводятся, я боюсь, что это затянется, ну, долгие-долгие десятилетия.
То есть, условно говоря, интоксикация настолько велика, что процесс детоксикации тоже растянется на десятилетия?
Да.
Русского театра.
Да, боюсь, что да.
Ну, в принципе, вот в том же Симферополе не одна театральная площадка. У нас, я имею в виду, если речь идет о государственных, был русский академический, был украинский музыкальный, крымско-татарский музыкально-драматический, был крымский театр «Кукол», который, опять же, располагался в Симферополе. Вот, например, украинский музыкальный театр, кстати, единственный переименованный театр после событий 2014 года, из названия которого было исключено слово «украинский». Очень часто мне доводилось слышать претензии по поводу того, что украинский музыкальный театр никогда не был украинским. Просто в это слово «украинский театр» многие вкладывали разное. Кто-то хотел там видеть Наталку Полтавку вдоль и поперек с утра до вечера, а кто-то считал, что это, что украинскость театра в Крыму должна была проявляться в другом. А вот если говорить о судьбе украинского театра, что с ним происходило на протяжении 23 лет? Что там было не так? Или так?
Ну, у украинского театра были очень неплохие постановки, потому что и материал был интереснее, там уже была «Белая ворона», «Собор Парижской Богоматери». Это очень хорошие вот оперы. Да? И приглашенные режиссеры работали. Тот же Шулаков из Киева его приглашали. Потом был период Леонида Александровича Квинихидзе, когда тут нельзя говорить об украинском театре все-таки, но он ставил мировую классику, да, вицайскую историю. Вот. Но вот эта вот местечковость. Это было так сложно, когда пришел Квинихидзе и заставил актеров работать, вот эта инерция не дала ему возможности вырваться из этого вот тупика, в который загнал себя украинский театр, и ему пришлось уехать. То есть ничего вот в этой среде болотной, театральной, в частности, ну, Симферополь, я имею в виду, прорваться вот, ну, невозможно было.
А это была особенность любой провинции или это была особенность Симферополя? Вы упоминали о том, что в Севастополе существовала иная театральная атмосфера. Поэтому вот вопрос мой. Провинциальность – это географическое или это все-таки антропологическое, то, что закладывается человеком в театр, а не регионом?
Мне кажется, все-таки зависит от личности художественного руководителя и Магар Владимир Владимирович, который работал в театре Луначарского в Севастополе, он силой своей личности, он сломал вот это, он воспитал совершенно другой взгляд на театр у зрителя и у актеров, у коллектива. И там были очень интересные спектакли большой формы, что большая редкость в Крыму. Я не могу говорить о, да, это вот ментальность, там, да, провинциальность, это географическое понятие. Возможно, и то, и другое.
Ну, в любом случае, пример того же Владимира Магара в Севастополе, он дает основания думать, что списывать все на среду, в том числе и провинциальность того театра, в котором ты работаешь, это, наверное, было бы слишком большой индульгенцией для самого себя, потому что иногда люди в таком даже... в таком пророссийском или просоветском, как угодно, городе, как Севастополь, умудряются создавать театральные площадки, которые не боятся театральных экспериментов, друзья. Хотя, на самом деле, театр находится всегда перед большим количеством рисков, и провинционализм — это не самый большой из них. Совсем недавно мы все услышали речь художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, который, выступая на съезде Союза театральных деятелей России, говорил о возобновлении цензуры в области культуры. Давайте послушаем.
Мнение.
А запрет цензуры, вот я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни. У нас это проклятие и позор вообще отечественной нашей культуры, нашего искусства, наконец был запрещен. И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно... чешутся руки кого-то это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а в еще более давние времена, в сталинские времена. Потому что с нами разговаривают наши начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь.
Мнение.
Это было мнение, на секундочку, Константина Райкина, художественного руководителя театра «Сатирикон». Мы продолжаем разговор вообще о театре как таковом, о Крымском театре в частности, с режиссером и актрисой Галиной Джикаевой. Галина, вот на ваш взгляд, вот когда Райкин это все произнес, и когда его речь многие процитировали, стали звучать упреки. Ну как же так? Это же государственный театр, который получает финансирование из государственного бюджета. Государство имеет право на какой-то государственный заказ, на какое-то что-то получать взамен. И как может режиссер, который как бы кормится с государственной длани, на это, собственно, государство и роптать?
Если режиссер кормится, он уже не художник. Кормится и должен... Давайте. Он это уже не художник. Художник должен быть свободным. И только в таком случае у него есть... из этого получится акт искусства. Если он уже работает на заказ, если ему диктуют, как говорить, что говорить, как писать, как ставить, он уже не художник. Он мертвец.
Ну, при этом в Москве очень многие театральные площадки, разумеется, не все... их там десятки, но, может быть, главные театральные площадки очень долгое время служили таким территорией фронды, территорией такого молчаливого сопротивления, территорией такого театрального жеста в отношении государства, территории свободомыслия. И кто-то говорит, что вот посмотрите, действительно, вот такая вот традиция свободомыслия в российском театре, она насчитывает не одно десятилетие. Как же вы можете там... Значит, и провинциальный театр может себе позволить нечто подобное. Так все-таки, вот это франдизм в московских театрах, это специфика московских театров или специфика вообще театральной жизни там, в Российской Федерации?
Конечно, сконцентрировано это в Москве. Но и провинция театральная российская, у ней тоже есть вот островки свободомыслия, фронды. И это все-таки связано с личностью. С личностью мастера, с личностью режиссера приглашенного, либо там возвращенного. Да, но... вот за пределами Москвы вот тотальная ситуация все-таки достаточно средняя, театральная.
А крымские театры – это территория отрицательной селекции? Когда, например, самые талантливые и амбициозные вынуждены уезжать?
Да.
Просто потому, что финансовая конъюнктура складывается подобным образом или творческая? Почему?
Скучно работать, если человек творческий, если это человек от искусства, ему хочется эксперимента, ему хочется расти. В крымских театрах расти некуда. Там идет ремесленничество, там идет работа от звонка до звонка, идет конвейер. И, к сожалению, лучшие актеры, которых я знаю, они либо спиваются, либо вот уезжают.
А вообще театр – это пространство цензуры или самоцензуры?
Нет, это там нет ни самоцензуры, ни цензуры. Если тебя... Если, ну, а творчество, тут невозможно говорить о цензуре как таковой.
То есть либо это творчество, либо это не творчество.
Ну, она, это же свобода. Как ее можно цензурировать?
То есть у искусства есть обязательная категория вольного условия как свобода, и если художник, например, на уровне художественного руководителя, он лишен этой свободы, то тогда искусство самим этим искусством перестает быть.
Конечно, он уже этим не является. Угу. Он сам себя опошлит.
Ну, очень часто еще ведутся споры о том, возможно ли искусство, насколько оно зависит от среды. Вот кто-то говорит, приводит пример, там, я не знаю, там, любит ссылаться на какую-нибудь там Лени Рифеншталь, говорить о том, что там даже в авторитарном обществе или в тоталитарном, ну, окей, в авторитарном обществе можно заниматься чистым искусством, не отвлекаясь на социальную реальность. А вот на ваш взгляд, можно жить в среде и быть от нее независимо?
Можно. Только так, как тогда художник будет художником. У него среда своя. Он творит из себя. Ему плевать вообще. Да? Если я сегодня занимаюсь социальным театром только потому, что я этого хочу.
Да,
я не захочу, я не буду им заниматься.
Верно, но вы с вашими единомышленниками уехали с территории полуострова в 2014 и 2015 годах. И мы знаем, что это происходило во многом из-за повышенного внимания силовых структур к вам. Но если бы его не было, и вы остались там, сегодня, в Симферополе, вы бы могли заниматься чистым творчеством, чистым искусством в том виде, в котором вы его понимаете?
Нам бы не дали, конечно. Я бы уехала, потому что там невозможно так...
А почему бы не дали?
Потому что... Наш театр тоже рос, и мы выходили уже на социальные вопросы, на театральную художественную форму, но в социальных темах. И мы бы шли дальше. Мы начинали тогда нащупывать уже документальный театр. И невозможно было бы остановиться, и как бы, да, вот эта стагнация для нас невозможна. Мы все равно развивались. И нам бы не дали. И я бы не выдержала вот это.
То есть, получается,
уехала бы в любом случае, к сожалению.
Получается, что тогда крымские театры, они обречены, от них отсечены целый ряд сфер.
Обречены абсолютно.
А молодому амбициозному крымчанину есть где реализовывать себя в театральном смысле в Крыму?
Есть.
А где?
Ну, опять же, все зависит от художника. Какие он перед собой ставит этические, эстетические, да, задачи, цели, чем он живет. Если его устраивает, то что он будет как-то реализовываться в том же русском, в том же украинском, в том же крымско-татарском, театре кукол, в студиях, которые там реально существуют, в проектах независимых тоже каких-то таких более-менее. Вот, они там есть. И он попробует, человек развивается. Если он начнет анализировать, ему будет сложно, и он уедет.
Но просто из ваших слов у меня создалось ощущение, что любой человек в Крыму, который хочет заниматься театральным искусством, он должен выбирать для себя просто маршрут эмиграции. Будет это Москва, будет это Санкт-Петербург, будет это Киев или будет это Львов.
Да, если он хочет расти, ему оттуда придется уехать.
А как долго воспитывается аудитория? Если вот сегодня, например, взять и Константина Райкина перенести в Симферополь и поставить его руководить Крымским академическим русским драматическим театром, как долго ему придется переделывать ту аудиторию, которая там 20 с лишним лет существовала на спектаклях прежнего Крымского академического русского драматического театра?
Ну, если такую историю представить, то ему нужно заняться хирургией. Причем так ампутировать очень многие органы и туда просто внедрить очень живое какое-то ядро своих...
Допустим, актеров. Он актеров смог привести, вот просто пофантазируем.
Ну, как
Квинихидзе
когда-то, да.
А как долго придется перевоспитывать театральный вкус крымчан?
Ой, я не буду. Они нормально, они съедят, потому что это большая сцена, государственная сцена. О, оказывается, и так может быть. Ух ты, интересно. Я думаю, они очень ведомые. Они очень податливые.
То есть это не вопрос того, что у них сформировался неправильный вкус, а вопрос отсутствия вкуса как такового?
Да. К сожалению, да.
Ну, знаете, я мог бы сказать, кто-то скажет, что это пессимистичный прогноз, а на мой взгляд, довольно оптимистичный.
Мы с этим можем что-то сделать, когда вернемся.
Обязательно сделаем. Спасибо. Галина Джикаева, режиссер, художественный руководитель театра «Постплей», а также театральная актриса, журналист, редактор, очень много на самом деле можно перечислять, и очень долго можно перечислять, была гостем программы «Крым Реалии». Друзья, так уж получилось на самом деле, что крымское театральное пространство, оно неоднородно. И если вы хотите экспериментов, попробуйте на самом деле не лениться, а посетить разные театральные площадки. Возможно, вы найдете что-то для себя. А если соскучитесь, приезжайте в Киев. Вам тут всегда рады. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.